святого Яна Златоуста, том 7, кассета 4, страница 444, Матфея 12:34. «Видишь ли, какой крепкий удар наносит Христос фарисеям? Если слова их так исполнены зла и происходят от духа дьявольского, то подумай, каков должен быть корень и источник этих слов? Обыкновенно так бывает, что язык, удерживаемый стыдом, еще не все худое изливает в словах. Напротив, сердца, не имея никого из людей свидетелем своих движений, бесстрашно порождает в себе всякое зло, какое только захочет, потому что оно немного думает о Боге. Слова предлагаются вслух всех и взвешиваются всеми, а сердце укрывается в тени, и потому меньше зла бывает на языке, больше в сердце. Но когда уже слишком много скопится его внутри, тогда с большим стремлением выходит наружу то, что доселе было скрываемо. И как мучащиеся рвотою сначала силятся удерживать в себе рвущиеся из них мокроты, а потом, когда уже не в силах владеть собой, выбрасывают нечистоту в большем количестве, так и наполненные злыми умышлениями, наконец, изливает ее в злоречивом осуждении ближнего. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Не думай, говорит Спаситель, чтобы так было только с людьми злыми. Напротив, и с добрыми тоже происходит. И у них больше скрывается добродетели внутри, нежели сколько является наружно в словах. Через это Господь показал, что как фарисеев должно почитать более злыми, нежели каковыми они представлялись в словах своих, так, напротив, он более был благ, нежели сколько открывалось из речей его. А под словом «сокровище» он разумеет множество. Далее он опять наводит на них великий страх. «Не думайте, — говорит он, — чтобы этим только все и ограничилось, чтобы злоречие подверглось только осуждению людей. Нет! Все злоречивые понесут еще крайние наказания на последнем суде. Он не сказал здесь «вы», части для того, чтобы сообщить наставление всем людям, части для того, чтобы не произнести слишком жестокого и огорчительного слова. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Праздное слово есть слово, несообразное с делом, ложное, дышащее клеветою, а также по изъяснению некоторых и пустое слово, например, возбуждающее неприличный смех, срамное, бесстыдное и неблагопристойное. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Видишь ли, как безобиден суд, как кроткие требования ответа. Не по речам другого, но по твоим собственным словам судья произнесет приговор. Что может быть справедливее этого? Твоей ведь власти и говорить, и не говорить. Поэтому не злословием надобно страшиться и трепетать, а злословящим. Потому что не злословимые должны будут оправдываться в том, что об них разносимы были недобрые слухи, но злословящие дадут ответ в том, что они говорили о других худо. На них-то падет вся беда. Итак, терпящим от злых слухов не о чем заботиться, потому что не потребуется от них ответа в том, что другие говорили о них худо. Но говорившим худо надобно страшиться и трепетать, потому что они за свое злоязычие потребованы будут к суду. Поистине, это дьявольская сеть, это такой грех, который никакого не приносит удовольствия, а только один вред. Поистине, злое сокровище копит в душе своей злоязычник. Если одержимый дурными мокротами сам больше всех терпит от них и впадает в болезнь, то тем более скопляющий внутри себя злобу, которая горче всякой желчи, потерпит жесточайший вред и причинит себе лютую болезнь. Если изрыгаемые им слова так много огорчают других, то еще гораздо больше скорбь причинят они душе, породившую их. Умышляющий зло прежде всех убивает самого себя, точно так же, как раздувающий огонь нередко сам сгорает, и бьющий по алмазу причиняет вред самому себе, и наступающий на острые гвозди наносит сам себе кровавую рану. Таков умеющий великодушно принимать и переносить обиды. Он подобен алмазу, острым гвоздям и огню, и думавший обидеть его оказывается ничтожней грязи. Итак, не то худо, когда обижают тебя, а то худо, когда ты обижаешь других, или когда не умеешь переносить обид. Как много обижаем был Давид, как много обижал его Саул. Но кто же вышел сильнее и счастливее? И кто оказался несчастнее и достойнее жалости? Не тот ли, кто обижал? Рассмотрим это ближе. Саул обещался, если Давид убьет иноплеменника, принять Давида к себе в родство, выдать за него с великой охотой дочь свою. Давид убил иноплеменника. Что же Саул? Нарушил данное слово и не только не выдал за него старшей дочери, но и старался умертвить его. Кто же заслужил большую честь? Саул мучился тоской, и Давид был злым духом. А Давид своей победой и благоволением Божьим стяжал славу и воссиял светлее солнца. Саул, слыша песнопения жен, снедался завистью, а Давид, перенося все молчаливо, привлек и привязал к себе всех. И потом, когда он имел в руках своих Саула и пощадил его, кто был тогда счастлив и кто несчастен? Кто был слабее и кто сильнее? Не Давид ли явился сильнейшим, когда он, имея возможность по праву отомстить врагу своему, не захотел того? Без сомнения, у Саула было вооруженное войско, а Давид имел с поборницей и помощницей правду, которая сильнее тысячи войск. А потому, и после столь многих неправедных злоумышлений, претерпенных им, он не захотел умертвить Саула. Хотя был и вправе сделать это. Он знал из прежних опытов, что не причинение зла другому, а претерпение зла делает людей сильнейшими. Так бывает и с телами, так и с деревьями. А Иаков не терпел ли обид, не терпел ли зла от Лавана? Но кто ж оказался сильнее? Лаван ли, который уже имел его в своих руках, и однако ж не смел прикоснуться к нему, будучи объят страхом и трепетом, или Иаков, который, не имея у себя ни оружия, ни множества воинов, был для него страшнее тысячи царей? 447. Но чтобы представить вам другое, еще сильнейшее доказательство вышесказанного, я опять обращу слово к Давиду с противоположной стороны. Он силен был, когда терпел обиды. Но как скоро сам впоследствии времени обидел другого, тотчас сделался немощным. Он обидел Урию, и тотчас порядок превратился. Немощь перешла к обидевшему, а сила к обиженному, который, будучи уже мертвым, опустошил дом Давидов. Давид, оставшись жив и будучи царем, ничем не мог от него защититься. А Урия, простой воин и к тому же убитый, все поставил вверх дном в доме царя. Хотите ли, я представлю вам еще в яснейшем виде предлагаемую мною истину с другой стороны. Посмотрим на тех людей, которые мстят за себя по праву. Что обижающие ближних воюют против собственной души своей и оказывается ниже и презреннее всех, это всякий видит. Но кто же, спросишь, ты мстил за себя по праву, и тем вожжок много зла и навлек на себя много бед и скорбей? Посмотри на военачальника Давыдова. Он был виновником жестокой войны и потерпел тысячу зол, из которых ни одно не случилось бы с ним, если бы он умел рассуждать и действовать по правилам истинного любомудрия. Итак, будем убегать этого греха и не станем обижать ближних ни словами, ни делами. Господь не сказал, если ты при народе будешь поносить ближнего и повлечешь его перед судилище, виновен будешь. Но просто, если будешь говорить худо, хотя бы и наедине, и тогда навлечешь на себя величайшее осуждение. Если бы даже было истина то, что ты предсказываешь о ближнем, пересказываешь, если бы ты был совершенно в этом уверен, и тогда подвергнешься наказанию». Не за то, что делал другой, Бог будет судить тебя, а за то, что ты говорил. От слов своих осудишься. Не слышишь ли, что и фарисей говорил правду о мытаре? Высказал то, что было всем известно, и объявил то, что не было тайной, и однако ж подвергся жестокому осуждению. Если же и явных грехов оглашать не должно, то тем более неизвестных и недоказанных. Согрешивший имеет над собой судью. Итак, ты... Не предвосхищай себе чести, принадлежащей единородному, которому предназначен престол суда. Но ты хочешь быть судьёю. Есть такое судилище, которое и тебе предоставлено и может принести великую пользу, не подвергая тебя ни малейшему осуждению. Посади в совести своей судью, разум, и поставь перед его судилищем все твои беззакония, исследуй все грехи души твоей, потребуй от нее со всей строгостью и подробного отчета, и скажи ей, зачем ты отваживалась сделать то и то? А если она будет уклоняться и разбирать дела других, скажи ей, не за чужие грехи я сужу тебя, не за них должна ты отвечать. Что тебе до того, что худ такой-то? Ты зачем согрешила в том-то и в том-то? Отвечай, не показывай на других. Смотри на свои дела, а не на чужие. Таким образом, вводи ее как можно чаще в этот подвиг. Потом, когда уже ей нечего будет сказать, и она начнет укрываться от суда, уязвляя ее, поражая ее, как рабу кичливую и любодейную. Каждый день открывай для нее это судилище. Представляй ей реку огненную, черви ядоносного, другие мучения. Не попускай ей продолжать связь с дьяволом и не принимай от нее таких бесстыдных оправданий. Он приходит ко мне, он устрояет мне ковы, он искушает меня. Но скажи ей, если ты сама не захочешь, все это будет тщетно. А если она заговорит, но я сплетена с телом, облечена плотью, живу в мире, пришельствую на земле, скажи ей, все это один лицемерный предлог и пустые отговорки. Вот этот святой облечен был плотью, и этот жил в мире и пришельствовал на земле, и однако ж, они вели жизнь достославную, да и ты сама, когда делаешь добро, делаешь это, будучи обложена плотью. Пусть ей больно это слышать, но ты не переставай ее наказывать. Не бойся, не умрет она от твоих ударов. Напротив, ты еще избавишь ее от смерти. А если бы она сказала, вот такой-то раздражил меня, ты отвечай ей, можно тебе и не раздражаться, потому что нередко ты удерживал себя от гнева. Также, если бы она сказала, красота такой-то женщины воспламенила меня, ты представь ей, но ведь ты могла воздержать себя. Приведи ей примеры победивших похоть, укажи, например, первой жены, которая, хотя и говорила, змей прелестил меня, но этим не избавилась от обвинения. 448. Когда ты будешь производить такое испытание совести, в это время не допускай к себе никого, пусть никто не тревожит тебя. Но как судьи обыкновенно сидят за занавесами, когда судят о делах, так и ты. Вместо завес огради себя безмолвием и избери благоприятное тому время и место. Займись этим судом, когда поужинавши, встанешь из-за стола и пойдешь спать. Вот время для тебя самое удобное, а местом твоим будет постель и спальня. Так повелевает и пророк, говоря, «Не говори в сердцах ваших, то есть размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших и умилитесь. Требуй от себя и за малые погрешности строгого отчета, чтобы когда-либо не приблизиться к великим грехам. Если ты будешь каждодневно это делать, то с дерзновением предстанешь пред страшное судилище». Таким способом и Павел сделался чистым. И потому и сказал, «Если бы мы судили себя, то не были бы судимы». Так и праведный Иов очищал детей своих, если он приносил жертвы за тайные грехи, то тем более требовал отчета за явных. А мы не так поступаем, но совершенно напротив. Как скоро ляжем на постель, тотчас начинаем размышлять о всякого рода житейских делах. Одни воят в душу свои нечистые помыслы, другие думают о деньгах, отданных под залог, о торговых условиях и о различных временных заботах. Имея на руках девицу, дочь, мы бережем ее со всей бдительностью. А душе своей, которая гораздо дороже дочери, позволяем любодействовать и осквернять, впуская в нее тысячи нечистых мыслей. Хочет ли в ней войти любостяжание или сластолюбие, или пристрастие к пригожим телам, или расположение к гневу, или иной какой недобрый гость, мы тотчас же отворяем двери, зовем и тащим его, и позволяем ей без всякого стыда и страха любодействовать с ним. Что может быть грубее этого и бесчеловечнее? Смотреть с пренебрежением, как столь многие прелюбодеи надругаются над душою, которая для нас всего дороже, и давать ей сообщаться с ними до тех пор, пока они насытятся. Но этого никогда не дождешься. Разве тогда только отступят они, когда она предастся сну? Но нет, и в это время они не отходят от нее, потому что и в сонных мечтаниях, и в видениях носятся перед ней те же образы. А чего часто случается то, что и с наступлением дня душа, упоенная такими мечтами, тотчас устремляется к действиям с ними сообразными. Ты не даешь малейшей пылинке войти в зенит ока твоего, а душу свою оставляешь в небрежении и попускаешь ей влачить за собой такую грязную кучу столь многих зол. Когда же мы успеем выбросить из себя этот помет, который с каждым днем накопляем в себе? Когда успеем вырвать тернии? Когда успеем посеять семена? Не знаешь ли, что уже наступает время жатвы, а мы еще и не начинали вспахивать свое поле? Что же скажем, когда придет хозяин поля и будет требовать должного? Что станем отвечать ему? То ли, что нам никто не дал семян, но они посылаются свыше каждый день. То ли, что никто не срезал терния, но мы, служители слова, каждый день острим для вас серп. Или что житейские нужды отвлекают вас? Зачем же ты не распялся миру? Если тот, кто отдал вверенный ему талант, назван рабом лукавым за то, что не приобрел другого таланта, то что ж услышит тот, кто погубил и вверенное ему? Если он был связан и брошен туда, где скрежет зубов, то каким страданиям подвергнемся мы? Мы, которые, имея бесчисленное множество побуждений, влекущих нас к добродетели, отвращаемся от нее и предаемся лености. Еще ли мало убеждений, достаточных к тому, чтобы возбудить тебя? Не видишь ли, как малоценна жизнь эта, как неизвестно ее продолжение? Сколько потребно труда и пота в делах здешнего мира? Разве одна добродетель приобретается с трудом, а порок достается без трудов? Если же и там, и здесь труд, то почему не сберешь ты добродетели, приносящие с собой великую пользу? Да еще и такие есть добродетели, которые труда никакого не требуют. В самом деле, что за труд? Не злословить, не лгать, не клясться, простить ближнего, подавшего повод гневу. Вот труд и большая забота, поступать противно этому. Итак, какого ждать нам оправдания, какого прощения, когда мы этих легких добродетелей не соблюдаем? Отсюда ясно видно, что и другие, труднейшие добродетели недоступны нам по причине нашей беспечности и лености. Размыслив обо всем этом, будем убегать порока и возлюбим добродетель, чтобы сподобиться нам и настоящих, и грядущих благ, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. 450. Беседа 43. Матфея 12:38. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Но он сказал им в ответ: «Рот лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка». Может ли быть что-нибудь, не говорю нечестивее, а безумнее этого? После стольких знамений фарисеи говорят так, как будто бы ни одного из них не было. Хочем видеть от тебя знамение. Для чего же так они говорят? Для того, чтобы уловить Иисуса. Так как он уже много раз словами своими заграждал им уста и обуздывал бесстыдный их язык, то вот они снова обращаются к делам. Девясь этому, евангелист опять повторяет слова «тогда». «Тогда», сказали ему некоторые из книжников. «Тогда, когда же это?» Когда следовало бы преклонить голову, когда надлежало исполниться удивлением, когда не оставалось ничего более, как прийти в изумление и уступить, а они и тогда не отстают от своего лукавства. И смотри, как слова их исполнены ласкательства и притворства. Они надеялись этим заманить его в свои сети. Только что перед тем они поносили его, а теперь льстят. Только что называли его беснующимся, а теперь величает учителем. Но и то, и другое говорят с злым намерением, хотя слова их совершенно не сходны одни с другими. Вот почему и Спаситель обличает их теперь весьма строго. Когда они грубо предлагали ему вопросы и поносили его, он отвечал им кротко. А когда стали льстить ему, он обращается к ним со всей строгостью и извлекает против них слова поносные, показывая тем, что он выше и той, и другой страсти. И что как тогда не могли они рассердить его, так теперь своей лестью не могут смягчить его. После этого вникни в свойства его поношений. В них ты увидишь не ругательство, а обнаружение злонравия фарисеев. Что говорил он? Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения. Смысл этих слов таков. Чему удивиться, что вы так поступаете со мною, которого доселе еще не знаете, когда вы так же точно поступали с отцом моим, которого могущество видели из столь многих опытов? Сколько раз вы оставляли его, отбегали к демонам, привлекая к себе этих злых друзей, в чем многократно упрекал вас и пророк Иезекииль? Спаситель, говоря это, давал разуметь, что он единомыслен с отцом, и что они действуют так же, как и прежде, а вместе с тем обнаружил сокровенно их мысли и уличал их, что они лицемерно и как враги просят от него знамения. Он потому и называет их родом лукавым, что они всегда были неблагодарны к своим благодетелям и, принимая благодеяния, делались еще худшими, что служит признаком крайнего злонравия. Прелюбодейным родом назвал он их, указывая и на их прежнее и на настоящее неверие, и на этом предложил новое подтверждение того, что он равен отцу, поскольку именно и неверие в него делает человека прелюбодейцем. Потом, укорив их, что говорит далее? «И знамение не дастся ему, кроме знамения пророка Ионы». Здесь уже предначинает он слово о своем воскресении, и в подтверждение его указывает на прообразование. Что же скажешь ты, разве не дано фарисеям другого знамения? Не дано, когда они того просили. Спаситель знал их ослепление, и потому творил чудеса не для их убеждения, а для того, чтобы других людей исправить. Можно и в этом смысле понимать данные слова, или можно видеть в них тот смысл, что фарисеи не получат уже знамения, подобно упомянутому. Знамение дано было им, когда именно в собственном наказании они познали силу Господа. Итак, здесь он указывает прикровенно на это будущее наказание и, угрожая им, как бы так говорит: «Я оказал вам 1000 благодеяний, но ни одно из них не привлекло вас ко мне, и вы не захотели почтить с благоговением мое могущество. Итак, вы узнаете мою силу из дел противных, когда увидите ваш город разоренным до основания, когда увидите разрушенными стены и храм, обращенным в развалины, когда лишитесь прежней свободы и гражданского устройства, и вновь будете скитаться повсюду, как беглецы и бездомные». Все это исполнилось после крестных страданий. Так вот, что будет послано вам вместо великих знамений. И в самом деле, не величайшее ли это знамение, что бедствия, претерпеваемые иудеями, доселе одинаковы и неизменны, и при всех попытках никто не мог облегчить наказание однажды на них наложенного? Впрочем, здесь не говорит еще Спаситель об этом прямо, предоставляя яснейшее раскрытие последующего времени. А теперь открывает слово о своем воскресении, в истине которого они удостоверятся теми самыми бедствиями, которые впоследствии времени должны будут претерпевать. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Не сказал ясно, что Он воскреснет, потому что они стали бы смеяться над тем, а предвозвестил это прикровенно, впрочем, так, чтобы они могли поверить, что он знал это еще прежде, и они точно поняли смысл его предречения, так это видно из их слов к Пилату, ибо этот обманщик, когда еще был жив, говорил, что после 3 дней восстану. Между тем ученики Христовы, будучи менее их сведущи, не разумели этого, потому-то фарисеи сами на себя и навлекли осуждение. 452. Заметь, с какой точностью выражает Спаситель даже и прикровенное свое пророчество. Не говорит он в земле, но в сердце земли, чтобы ясно означить свое пребывание в гробе, и чтобы никто не подумал, будто смерть его была только одно призрачное явление. Для того же предназначает он и 3 дня, чтобы никто не сомневался насчет его смерти, так что не только крест и очевидность для всех, но и самое количество дней должны служить доказательством ее. А воскресенье должно было свидетельствовать все последующее время, между тем кресту многие не стали бы и верить, если бы не было тогда многих знамений, свидетельствовавших о нем. Если бы не поверили кресту, не поверили бы и воскресению. Потому-то и называет Спаситель крестную смерть знамением. Если бы он не был распят на кресте, не было бы дано и знамения. Вот почему представляет он и прообразование для большего удостоверения в истине. Скажи мне в самом деле, разве пребывание Ионы в чреве китовом было одна мечта? Нет, ты не можешь этого сказать. А следовательно, и пребывание Христа в земле, сердце земли, не могло быть мечтою. Не может быть, что прообразование совершилось истинно, а сама истина осталась мечтою. Потому мы во всем и возвещаем смерть Христову, и в святых тайнах, и в крещении, и во всех других священных действиях. Потому и апостол Павел громко взывает: «А я не желаю хвалиться ничем, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа» — Галатам 6:14. Отсюда видно, что зараженные лжеучением Маркионовым суть чада дьяволу, потому что они изглаждают ту истину, для утверждения которой все сделал Христос, и для уничтожения которой все усилия употреблял дьявол, я разумею, крест и страдания. Для того и в другом месте предвозвещал Господь и говорил: «Разрушьте храм сей, я в 3 дня воздвигну его, и еще придут дни, когда будет взят от них жених». А здесь сказано: «И не дастся им знамения, кроме знамения Ионы пророки». Пророка показывает им, что он пострадает и за них, но они не приобретут от того никакой пользы. Что он и выразил явственно в последующих словах. И несмотря на то, что он знал об этом, он все же благоволил умереть за них. Столь велика была его любовь. А чтобы кто не подумал, что и с иудеями произойдет то же, что и с ниневитянами, и что подобно этим иноплеменникам, которых обратил Господь, представив перед их взоры близкое разрушение их города, и они после воскресения Христова раскаются и обратятся. Послушаем, что далее говорит Спаситель. Он возвещает совершенно тому противное, что иудеи не только не извлекут никаких благотворных плодов из его воскресения, но и будут терпеть неисцельные бедствия. Это дает он разуметь, представляя пример одержимого духом нечистым. Но прежде того, он оправдывает самого себя, доказывая, что не он виновен в тех несчастьях, которым они подвергнутся, и что они будут терпеть справедливое наказание. В примере бесноватого он предначертывает имеющие постигнуть их заключение и запустение. А теперь показывает, что все эти злоключения они понесут справедливо. Так делал он и в Ветхом Завете. Так, вознамерившись истребить Содом, наперед оправдал себя в беседе с Авраамом, показавший ему совершенное запустение и оскудение добродетелей в тех городах, если уж там не нашлось и 10 мужей, живущих целомудренно. Подобным образом и Лоту дал видеть злобу против странников и неистовые похотения содомлян, и потом уже низвел огонь на их город. Так поступил он и во время потопа, оправдав себя самыми делами перед Ноем. Так показал он свою правду Иезекиилю, когда представил перед взорой его в Вавилоне все зло, какое происходило в Иерусалиме, 5 глава. Так благоволил оправдать себя перед Иеремию, когда сказал ему: «Не молись», и присовокупил: «Не видишь ли, что они творят?» Иеремия 7:16. То же самое делает он и во всех подобных случаях. Так делает и здесь. Что же именно, говорит он: «Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы». Иона раб, а я владыка. Он вышел из чрева китова, а я воскрес от смерти. Он проповедовал разрушение, а я пришел благовествовать царствие. И жители Ниневии поверили ему без всякого знамения, а я представил много знамений. Они не слыхали ничего, кроме грозных слов пророка. А я показал вам все сокровища высшего любомудрия. И он явился в Ниневии как служитель Божий. А я сам владыка и Господь всяческих. И пришел не с угрозами, не с требованием отчета, но с прощением. Жители Ниневии были язычники, а с вами обращались столь многие пророки. Об Ионе никто не пророчествовал, обо мне все, и дела мои совершены согласно с пророчествами. Он убежал от лица Господня, думая устраниться от осмеяния, а я наперед, зная, что буду распят и поруган, пришел в мир. Он не хотел перенести и унижение, чтобы видеть спасенными ниневитян, а я претерпел смерть, и смерть позорнейшую, и после этого еще посылая других проповедовать. Он был среди ниневитян пришлец и чужестранец, никому не знаемый, а я ваш сродник по плоти, происходящий от тех же прародителей, от которых происходите и вы. Но кроме этих непререкаемых преимуществ, еще многое других откроет всякий, кто размыслит об этом прилежнее. 455. Не ограничиваясь указанием на ниневитян, Спаситель представляет и другой пример. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Этот пример еще убедительнее прежнего. Иона отошел к ниневитянам, а южная царица не хотела дожидаться того, чтобы Соломон посетил ее, но сама пришла к нему и решилась на это, не удерживаясь ни тем, что она была женщина, ни тем, что происходила от иного племени, ни дальностью расстояния. Решилась, не понуждаемая ни угрозами, ни страхом смерти, а единственно по любви к мудрым наставлениям. И вот здесь больше Соломона. Соломон, не выходя из чертогов, принял пришедшую к нему жену. А я сам пришел к ней, имущим меня. Соломон принял царицу, подвигшуюся от концов земли. А я сам прихожу, прохожу города и селения. Соломон беседовал с нею о деревах и растениях. И от этих бесед не могла она получить большой пользы. А я предлагаю беседы о неизреченных вещах, о страшнейших таинствах. Таким образом, осудивши фарисеев и неоспоримо доказавши, что они грешат непростительно, что их непокорство происходит не от слабости учителя, но от собственного их злонравия, доказавши это и примером ниневитян, и царицы южной, и другими различными доводами, Спаситель говорит, наконец, и о наказании, имеющем постигнуть их, и говорит прикровенно, впрочем, так, что притча его должна была возбудить в них великий страх. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И пришед, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и вошедшие живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Этими словами Христос показывает, что не только в будущем веке, но еще и здесь фарисеи подвергнутся тягостнейшим наказаниям. Перед тем он говорил, «Восстанут мужи Ниневии на суд и осудят род сей». Фарисеи, слыша это, могли подумать, что еще не скоро наступит время суда, и оттого могли стать еще беспечнее. А потому, чтобы пресечь им всякий повод к нерадению, Спаситель представляет им теперь страшные бедствия, предстоящие им еще в этой жизни. Подобными бедствиями угрожал им и пророк Исаосия, говоря, «И будет, что пророк изумленный и человек духом носимый». 9.7. То есть они будут как лжепророки, приводимые в неистовство и бешенство злыми духами. Под именем пророка изумленного. Здесь, разумеется, лжепророк, каковы были гадатели. На это ужасное состояние указывает и Спаситель, и потому говорит, что они потерпят величайшее наказание. Видишь ли, как он всеми способами побуждает их к внимательному слушанию слов его, представляя перед взоры их и настоящие, и грядущие, и достохвальные примеры ниневитян, и царицы, и страшные примеры погибели тирян и содомлян. Так поступали пророки, когда приводили в пример сынов Рехавовых, или невесту, не забывающую о своем украшении и поясе, или когда говорили, что вол знает своего хозяина и осел ясли. Подобным образом и Спаситель, показав через сравнение с другими всю тяжесть злонравия фарисеев, наконец говорит здесь и о их покаянии, наказании. Что же значит слова его? «Если бесноватые, — говорит он, — избавятся от своего недуга и потом будут не родить о себе, то этим они привлекают сами на себя привидения, которые еще лютее прежних». таком же состоянии находитесь и вы. И прежде вы одержимы были бесом, когда поклонялись идолам, когда заколали ваших сыновей в жертву демонам, и тем показывали себе сильное бешенство. Но, невзирая на это, я все же не оставляю вас. Я изгонял из вас того беса через пророков, а потом пришел и сам, желая еще более вас очистить. Если же после всего этого вы не хотите внимать мне, если вы решились еще на большее злодейство, потому что заклать самого Господа гораздо большее и тягчайшее преступление, чем убивать пророков, то и потерпите за то несравненно более, нежели отцы ваши, бедствовавшие в Вавилоне и в Египте и при Антиохе I. И в самом деле бедствия, постигшие иудеев при Веспасиане и Тите, были несравненно ужаснее прежних. Поэтому и сказал Господь: «Будет скорбь великая, какой не было от создания мира и не будет». Но не только это одно открывается из примера бесноватого, а еще и то, что они совершенно будут чужды всякой добродетели, еще более подвержены действию демонов, нежели прежде. Тогда, хотя они и согрешали, но еще были среди них и праведники, еще присущ был промысел Божий, благодать Святого Духа, заботившаяся, исправлявшая их и совершавшая все, что ей свойственно. А теперь они совершенно лишатся попечения Божия, так что их крайнее оскудение добродетели, необыкновенные усиления бед и необузданное владычество демонов над ними будут их уделом. Вы сами знаете, как и в наше время, когда неистовствовал Илиан, превзошедший своим нечестием всех нечестивцев, иудеи сблизились с греками и как ревностно перенимали все их обычаи. Теперь они ведут себя, по-видимому, несколько умереннее и тише, но это только от того, что боятся царей. Не будь этого страха, и они пустятся на большее неистовство, чем прежде, потому что в других злых делах они далеко превосходят своих предков. С величайшей ревностью занимаются чародейством, магией и не знают меры в удовлетворении похоти. А в жизни общественной, несмотря на то, что они стянуты крепкой уздой, сколько раз они бунтовали и восставали против царей, этим и навлекли на себя тяжкие бедствия. 457. Где теперь ищущие знамений? Пусть услышат они, что более всего нужно сердце, чувствительное к добру. А ежели его не будет, то от знамений нет никакой пользы. Вот ниневитяне уверовали без знамений, а иудеи, видевшие столько чудес, сделались только худшими, обратили себя в жилище бесчисленного множества бесов и навлекли на себя тысячи бед. Так и должно быть по суду правды. Кто однажды, освободившись от зол, не сделается благоразумнее, тот подвергнется наказаниям, которые гораздо тягостнее прежних. Спаситель для того и сказал, не обретает покоя, чтобы показать, что наветы бесовские непременно необходимо обрушиться на тех, которые не воспользовались своим избавлением. В самом деле, надлежало бы таким людям сделаться благоразумнее по двум причинам. Первая из них — мысль о тяжести прежнего страдания. Вторая – ощущение драгоценности и избавления. К этим причинам можно присовокупить и третью – угрозы, заставляющие опасаться, чтобы не случилось чего хуже. Но иудеи ни одним из этих побуждений не тронулись и не сделались лучшими. Впрочем, сказанное теперь об иудеях относится не к ним одним, а и к нам. Если мы, просветившись и избавившись от прежних зол, опять прилепляемся к прежним порокам, за грехи, совершенные нами после просвещения, мы понесем более тяжкое наказание. Потому-то Христос и расслабленному сказал: «Вот ты здоров, не греши более, чтобы не случилось с тобой чего хуже». И это сказано человеку, 38 лет лежавшему в болезни. Ты спросишь, что ж еще хуже этого могло с ним случиться? Могло постигнуть его наказание гораздо более жестокое и несносное. Не дай Бог нам на самом деле испытать все те страдания, какие мы можем подвергнуться. У Бога наказаний много, но по множеству милости Его, так и гнев Его. Сирахов 16:13. Потому-то особенно и обвиняет Он помилованный им Иерусалим, говоря через пророка Иезекиилю: «Видел тебя в смешении в крови и омыл, и помазал, и было тебе имя в доброте твоей, «Но ты стала блудить с соседями твоими» — Иезекииля 16:6, 14:26. «А потому и угрожается грешившему городу тягчайшими наказаниями». Мы же, внимая этому, помыслим не только о наказании, но и о беспредельном долготерпении Божьем. В самом деле, сколько раз мы впадали в те же грехи, а Он все еще терпит нас. Но не будем беспечны, а напротив, исполнимся страхом. Если бы и фараон вразумился первой казнью, то не испытал бы последующих и не потонул бы вместе со всем своим войском в пучине морской. Я упоминаю об этом потому, что знаю многих людей, которые ныне, подобно фараону, говорят «не знаю Бога» и не дают подвластным своим отойти от глины и кирпичей. Бог повелевает смягчить даже угрозы. А между нами сколько есть таких, которые не хотят даже облегчить и тяжелых работ. Но зато им уже не через Черное море предназначено переходить. Им уготовано море огненное, с которым Черное ни по величине, ни по качеству сравниться не может. Море несравненно обширнейшее и яростнейшее, которого волны все из огня, и огня необыкновенного и ужасного. Там зияет великая пропасть, пышущая лютейшим пламенем. Там повсюду увидишь пробегающий огонь, подобный какому-нибудь свирепому зверю. Если же и здешний, чувственный, вещественный огонь, выскочив как зверь из печи халдейской, напал на тех, которые сидели вне ее, то чего не сделает адский огонь с теми, которые впадут в него? Послушай, что говорит о дне суда пророки. «День Господень неисцельный, ярости и гнева исполненный» — Исаия 13:9. Не найдешь тогда ни заступника, ни избавителя, не увидишь тогда кроткого и тихого лица Христова. Но как сосланные в рудники отдаются под власть людей немилостивых и не могут видеть никого из своих домашних и друзей, а только видят своих надзирателей, так будет и тогда, и еще не так, а несравненно хуже». Здесь еще можно прибегнуть к царю и умолить его, и таким образом снять с осужденного оковы. А там это уже невозможно. Из ада никого не выпускают, и заключенные там вечно горят в огне и претерпевают такое мучение, которого и описать невозможно. Если никакое слово не может выразить тех лютых страданий, какие терпят люди, сжигаемые здесь, то тем более неизобразимы страдания мучимых там. Здесь, по крайней мере, все страдание оканчивается в несколько минут, а там палимый грешник вечно горит, но не сгорает. Что же нам делать, если попадем туда? Я это говорю к самому себе. Но если ты учитель, скажет мне кто-нибудь, так говоришь о себе, то мне уж нечего и заботиться. Чему удивиться, что меня будут наказывать? Ах, нет, молю вас, пусть никто не думает искать подобного утешения. В этом нет ни малейшей отрады. Скажи мне, не бестелесной ли силой был дьявол? Не превосходнее ли людей был он? И однако же он пал. Что ж, разве может кто-нибудь почерпнуть для себя утешение в том, что он будет мучиться вместе с дьяволом? Никак. Что было некогда со всеми египтянами? Не видели ли они, что и начальники их терпят казни, в каждом доме слышен плач? Могли ли они, видя это, утешиться, отдохнуть от горести? Совсем нет. Как это и видно из их действий впоследствии, когда они, как будто гонимые каким огненным бичом, все предстали пред царя и заставили его отпустить народ еврейский. Как нелепо это считать утешением, что наказывается вместе со всеми, и говорить «как все, так и я». Что же говорить о гиене? Представь себе только одержимых болезнью в ногах. И укажи им, в то время, как они терзаются чувством жестокой боли, на тысячу других людей, страждущих еще более, чем они. Они не поймут тебя, потому что сильная боль не дает ни малейшей свободы размышлению, чтобы можно было подумать о других и найти в этом утешение. Итак, не будем питать себя такими пустыми надеждами. Извлекать себе утешение из бедствий, претерпеваемых ближним, можно разве только тогда, когда собственные страдания довольно сносны. Но когда мучение выходит из границ, когда вся внутренность кипит, когда душа и себя самой уже узнать не может, тогда откуда почерпнет она утешение? 459. Итак, все эти слова – один только смех и басни несмысленных детей. Утешение, о котором говоришь ты, имеет место только в легкой скорби, только в сносной печали, когда услышим, что и другой тоже терпит, да и то не всегда. Если же и в сносной печали оно остается иногда вовсе бессильным, то тем более той невыразимой болезни и тоске, которая обнаруживается скрежетом зубов. Знаю, что тяжело и неприятно вам слышать от меня такие слова, но что мне делать? Я не желал бы говорить об этом. Я рад бы был и в самом себе, и во всех вас сознавать добродетель. Но когда почти все мы живем во грехах, то даруй Боже, чтобы я мог породить в вас истинную печаль и коснуться самого сердца моих слушателей. Тогда я был бы спокоен и перестал бы говорить об этом. А теперь я страшусь, чтобы некоторые из вас не пренебрегли словами моими из-за пренебрежения и невнимательность, не подверглись бы большему наказанию. Если бы какой-нибудь раб, слыша угрозы господина, пренебрег ими, то, конечно, разгневанный господин не оставил бы его ненаказанным, а наложил бы на него за это тягчайшее наказание. Итак, умоляю вас, сокрушимся сердцем, слыша слово о гиене. Поистине, нет ничего сладостнее этой беседы, потому самому, что нет ничего горше самой гиены. Но как же, спросишь ты, может быть сладостна беседа о гиене? Потому именно, что ни сладко не зринуться в гиену, а напоминание о ней, кажущееся несносными, предохраняет нас от этого бедствия. Кроме того, они доставляют нам и другую еще усладу. Приучают наш дух к сосредоточенности, делают нас более благоговейными, возносят ум наш к горе, воскрыляют наши мысли, прогоняют злое ополчение похотей, осаждающих нас, и таким образом врачуют нашу душу. Теперь после напоминания о наказании позвольте мне сказать нечто и о стыде, ожидающем нас, потому что как иудеев осудят не египтяне в день суда, так и нас осудят тогда многие, презираемые нами ныне. Итак, размыслим, какому мы подвергнемся осмеянию, какому осуждению, размыслим, и положим теперь же начало, и войдем в дверь покаяния. Я это говорю самому себе, прежде всех увещевая к этому самого себя. Не гневайся никто, как будто бы я хотел осуждать кого. Вступим на узкий путь. Доколе нам предаваться изнеженности? Доколе лениться? Еще ли недовольно жили мы в беспечности, в смехе, откладывая обращение со дня на день? Или опять все останется по-прежнему, и богатые столы, пресыщение, и роскошь, и жадность к деньгам, и любостяжание, и охота строиться? Но какой же будет конец? Смерть! Какой конец? Пыль и прах, гроб и черви. Итак, начнем новую жизнь, соделаем землю небом. Покажем язычникам, каких лишены они благ. Взирая на благоустроенную жизнь нашу, они будут видеть образ Царствия Небесного. Когда они увидят, как мы скромны, как свободны от гнева, от злых вожделений, от зависти, от любостяжания, как верно выполняем все обязанности, то скажут: если здесь христиане соделываются ангелами, то каковы они будут по переселении отсюда? Если здесь, будучи странниками, они разливают такой свет, то какими они явятся, когда достигнут своего отечества? Таким образом и язычники, смотря на нас, делаются лучшими. И слово благочестия распространится столь же обширно, как во время апостолов. В самом деле, если 12 апостолов обратили целые города и страны, то подумай, каким успехом увенчаются наши труды, когда мы все, ревностно стараясь о доброй жизни, через это самое соделаемся учителями. Язычника не столько привлекает воскресший мертвец, сколько любомудрый человек. От первого он придет в изумление, а от последнего получит пользу. То было и прошло. А жизнь любомудрая пребывает постоянно и всегда поспешивает к доброму возделыванию души его. и так позаботимся о себе самих, чтобы приобресть и неверных. Я не предлагаю вам ничего неудобоисполнимого, не говорю, не женись. Не говорю, оставь город, устройся, устранись от дел общественных. Но увещевает, чтобы ты, оставаясь при них, украшался добродетелью. Я желал бы даже, чтобы живущие в городах больше отличались доброй жизнью, нежели удалившиеся в горы. Почему? Потому что из этого произошла бы весьма великая польза. Никто не сжигает светильника и не ставит его под кроватью. Поэтому-то желал бы я, чтобы все светильники поставлены были на свечниках, чтобы разливался от них великий свет. Вожжем же огонь этого света и сделаем то, чтобы сидящие во тьме избавились от заблуждения. Не говори мне, я имею жену и детей, управляю домом и не могу этого исполнить. Если б ты ничего этого не имел, то оставался беспечным, то никакой не получил бы от того и пользы. А ежели и при всем этом будешь тщателен, то обогатишься добродетелью. Требуется лишь одно – утверждение духа в добрых расположениях. Тогда ни возраст, ни бедность, ни богатство, ни множество дел и ничто другое не может быть нам препятствием. Ведь и старики, и юноши, и женатые, и обязаны воспитывать детей, и ремесленники, и воины успевали исполнять все повеленное. Даниил был юноша, Иосиф был рабом, Акила был ремесленником, Парфира, продательница, управляла целым заведением. Иной был стражем темничным, иной сотником, как Корнилий, иной имел слабое здоровье, как Тимофей. Иной даже бежал от господина, как Анисим. И однако ж никто из них не был удержан никаким препятствием, но все они вели достославную жизнь. И мужи, и жены, и юноши, и старцы, и рабы, и свободные, и воины, и простолюдины. Итак, не будем прикрываться бесполезными и пустыми извинениями, но утвердим в себе доброе намерение. Тогда, какое бы ни было наше звание, мы без сомнения сохраним добродетели, сподобимся грядущих благ, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 462. Беседа 44. Матфея 12:46. Когда же он еще говорил к народу, матерь и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему, вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою. Он же сказал в ответ говорившему, «Кто матерь моя и кто братья мои?» И, указав рукой своей на учеников своих, сказал, «Вот матерь моя и братья мои». То самое, о чем я и говорил прежде, то есть, что без добродетели все бесполезно, весьма ясно открывается и теперь. Я говорил, что и возраст, и пол, и пустынное жительство, и тому подобное бесполезно, когда нет доброго расположения. А теперь мы узнаем еще более. Без добродетели нет никакой пользы и Христа носить в чреве. И родить этот дивный плод. Это особенно видно из приведенных слов. Христос отвечал, кто мне мать и кто братья? Это говорит он не потому, чтобы стыдился матери своей или отвергал родившую его. Если бы он стыдился, то и не прошел бы сквозь утробу ее. Но желал этим показать, что от того нет ей никакой пользы, если она не исполнит всего должного. В самом деле, поступок ее происходил от излишней ревности к нравам, к правам своим. Ей хотелось показать народу свою власть над сыном, о котором она еще не думала высоко. А потому ей приступила не вовремя. Итак, смотри, какая неосмотрительность со стороны ее и братьев. Им надлежало бы войти и слушать вместе с народом, или, если не хотели этого сделать, дожидаться окончания беседы, и потом уже подойти. Но они зовут его вон, и притом при всех обнаруживают через это излишнюю ревность к правам своим и желание показать, что они с большей властью повелевают им. А об этом самом евангелист укоризною говорил, когда он говорил к народу. Говорит он, намекая на это. Уже ли не было другого времени? Как бы так говорит он. Уже ли нельзя было поговорить наедине? Да о чем и говорить хотели? Если об истинном учении, то им надлежало предложить об этом явно и говорить при всех, чтобы и другие получили пользу. Если же о своих делах, то не должны были так настаивать. Если Христос не позволил ученику своему пойти и похоронить отца, чтобы последование его за Христом не пресекалось, то тем более не должно было прерывать беседы его с народом для дел неважных. Отсюда ясно, что они делали это по одному тщеславию, на что и Иоанн, указывая, говорил, что и братья его не веровали в него, Иоанна 7:5. Он же передает и неблагоразумные слова их, говоря, как они звали его в Иерусалиме для того единственного, чтобы его знамениями самим прославиться. Если это кто что делает, говорили они, то старается показать себя миру, и никто ничего не делает явно, неявно. И сам Христос тогда упрекал их в этом, осуждая плотские их помышления. Когда они, ввиду худого мнения о Христе иудеев, говоривших, не сын ли плотников это, которого мы знаем отца и мать и братья его, не все ли с нами, желая скрыть низость его рода, вызывали его и видеть знамения. Тогда он противится им и тем хочет исцелить болезнь их. Итак, если бы он захотел отречься от матери своей, то отрекся бы от нее тогда, когда поносили его иудеи. Напротив, он так заботится о ней, что и на самом кресте припоручает ее возлюбленнейшему ученику и проявляет о ней великую заботливость. Но теперь он не делает того из предусмотрительной любви к ней и братьям. Так как они думали о нем как о простом человеке и тщеславились, что он исторгает этот, то он исторгает этот недуг, не оскорбляя, впрочем, их, но исправляя. Но ты обращай внимание не на одни только слова, заключающие в себе легкий упрек, но и на неуместную смелость братьев, на которую они отважились, и на того, кто упрекал. Это был не простой человек, но единородный Сын Божий. И с каким намерением упрекал? Он не хотел оскорбить их, но избавить их от мучительной страсти, мало-помалу привести их к правильному о себе понятию и убедить, что он не сын только матери своей, но и Господь. И ты увидишь, что этот упрек и ему весьма приличен и полезен матери, и вместе с тем весьма кроток. Он не сказал напоминавшему матери, «Пойди, скажи матери, что она не мать моя», но возражением возражает ему, «Кто мне мать моя?» Говоря это, он имел в виду еще нечто другое. Что же именно? То, что ни они и никто другой не должны полагаться на родство и оставлять добродетель. В самом деле, если для матери его не будет никакой пользы в том, что она мать, раз она не будет добродетельна, то родство тем менее спасет кого-нибудь другого. Если одно только благородство, исполнение воли Божией, и это благородство лучше и превосходнее того плотского родства. Итак, зная это, мы не должны гордиться ни достославными детьми, если не имеем самой добродетели их, ни благородными родителями, если не подобны им по жизни. 463. Можно ведь и родивши не быть отцом, и не родивши быть им. Вот почему, когда одна жена сказала, «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосы, питавшие тебя», Христос не сказал на это, «Не носило меня чрево, и не сосал я сосов, но истинно блаженно исполняющий волю отца моего». Видишь, как он и прежде и здесь не отвергает естественного родства, но присовокупляет к нему родство по добродетели. Равным образом и предтеча, говоря, по рождению ехиднины, не думайте говорить себе, что отец у нас Авраам. Не на то указывает, что они, фарисеи и садукеи, не происходили от Авраама по естеству, но что нисколько не полезно им это происхождение от Авраама, если они не будут иметь с ним родства нравственного. Это самый Христос, показывая, говорил, если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама делали бы. Этими словами он не отнимает у них родства по плоти, но научает искать родства лучшего и превосходнейшего. То же самое и здесь. Он хочет внушить, но только внушает с большим снисхождением и нежностью. Речь шла о матери, и он не сказал, она не мать моя, они не братья мои. потому что не творят волю моей, не произнес осуждения на них, но, говоря со свойственной ему кротостью, оставляет на волю их желать другого родства. Творящий, говорит он, волю мою. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь. Потому, если они хотят быть сродниками его, пусть идут этим путем. Так же, когда воскликнула жена, блаженно чрево тебя носившая, Христос не сказал, у меня нет матери. Но если мать моя хочет быть блаженной, пусть творит волю Отца моего. Таковы для меня и брат, и сестра, и мать. Какая честь! Как велика добродетель! На какую высоту возводит он идущего путем ее! Сколько жен ублажали эту святую деву и чрево ее, и желали быть такими матерями, и все отдать за такую честь! Что же препятствует? Вот Христос показал нам пространный путь, и не только женам, но и мужам можно достигнуть столь великой чести, и даже еще гораздо большей. Идя этим путем, скорее может сделаться матерью, нежели претерпевая болезни рождения. Потому если родство плоское есть уже счастье, то родство духовное настолько более, насколько оно превосходит первое. Итак, не просто желай родства, но и с большим тщанием иди путем, ведущим тебя к этому желанию. Сказав это, Спаситель вышел из дому. Видишь ли, как он упрек сделал, исполнил их желание. То же самое делает он и на браке. И там он сделал упрек матери своей, которая безвременно просила его, и однако же не отказал ей. Упреком врачуя немощь ее, исполнением просьбы показывая любовь свою к матери. Так точно и здесь, с одной стороны. Он врачевал недуг тщеславия, с другой воздал должную честь матери, хотя требование было и неуместно. 13.1. Вышел же в день тот из дома, и Иисус сел у моря. «Если хотите видеть и слышать меня, — говорит он, — то вот я выхожу и беседую». Сотворивши много знамений, он хочет опять доставить пользу учениям своим и садится у моря, чтобы ловить и привлекать к себе людей, находящихся на земле. Сел же он у моря не без намерения, на что и евангелист намекает, отмечает обстоятельства, но желая поставить себя в такое положение, чтобы никого не было позади у него, а все перед глазами. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. Когда он сел тут, то начал поучать притчами много, говоря, «Вот вышел сеятель сеять». Не так он поступил на горе. Там слово свое не предложил он в столь многих притчах. Это потому, что там был только простой и необразованный народ, а здесь находились и книжники, и фарисеи. Но заметь, какую прежде говорит он притчу, и как по порядку предлагает им Матфей их. Итак, какую же прежде говорит он? Ту, которую должно было прежде всего сказать, и которая более способна возбудить внимание слушателя. Намереваясь говорить прикровенно, он прежде возбуждает ум слушателей притчу. Потому и другой евангелист говорит, что Христос сделал им упрек за то, что они не разумеют притчи. Впрочем, не для того только говорит он притчами, но и для того, чтобы сделать слово свое более выразительным, глубже напечатлеть его в памяти и представить предмет нагляднее. Так поступают и пророки. 465. Итак, какая же это притча? Вот вышел сеятель сеять. Откуда вышел вездесущий и все исполняющий? Или как вышел? Не местом стал он ближе к нам, но расположением и промышлением о нас, когда облегся плотью. Так как грехи заграждали нам доступ к нему и не позволяли взойти, то он сам выходит к нам. И для чего вышел? Погубить ли землю, исполненную тернии, наказать ли земледельцев? Нет. Он вышел для того, чтобы тщательно возделать землю и посеять на ней слово благочестия. Здесь под семенем Христос разумеет свое учение, а под нивою души человеческие, посеятелем же себя самого. Какой же плод этого семени? Три части его погибает, и одна только остается. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали его. Христос не сказал, что он сам бросил, но что семя упало. Иное упало на место каменистое, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, выросло тернии, заглушило его, а иное упало на добрую почву. И принесло плод одно во 100 крат, а другое 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит. Четвертая часть уцелела. Да и та не одинаково принесла плод, но большое и здесь различие. Из этих слов видно, что Христос предлагал учение свое всем без различия. Как сеятель не различает находящиеся перед ним нивы, но просто и без всякого различия бросает семена, так и он не различает ни богатого, ни бедного, ни мудрого, ни невежду, ни беспечного, ни заботливого, ни мужественного, ни робкого, но всем проповедал, исполняя свое дело. Хотя и наперед знал, какие от этого будут плоды, чтобы можно было ему сказать, что мне еще нужно было сделать и не сделал. Исайя 5.4. Пророки говорят о народе, как о винограде. Виноградник был у возлюбленного, и виноград от Египта принес. Исайя 5.1. А Христос говорит о народе, как о семени. Что же он показывает этим? То, что теперь народ будет скоро и легко повиноваться, и тотчас даст плод. Когда же ты слышишь, что вышел сеятель сеять, то не почитай этого тождествуем. Сеятель выходит часто и для другого дела, например, спахать землю, или истребить негодную траву, или исторгнуть тернии, или сделать другое что-нибудь подобное. Но Христос вышел для сеяния. Отчего же, скажи мне, погибла большая часть семени? Это произошло не от сеявшего, но от земли приемлющей, то есть от души не внимавшей. Но почему не говорит он, что иное семя приняли беспечные и погубили его, другое приняли богатые и подавили его, иное слабое и пренебрегли его? Он не хочет сделать им сильного упрека, чтобы не ввергнуть их в отчаяние, но предоставляет обличение собственной совести слушателей. Впрочем, это случилось не только с семенем, но и с неводом. И в нем было много бесполезного. Настоящую притчу Христос предлагает для укрепления и наставления учеников своих, чтобы они не унывали, хотя и большинство приемлющих слова их погибнут. То же было и с самим Господом. И хотя он наперед знал, что так именно будет, не переставал, однако, сеять. Но благоразумно ли, скажешь, сеять в тернии, на каменистом месте, при дороге? Конечно, в отношении к семенам и земле это было бы неблагоразумно, но в отношении к душам и учению это весьма похвально. Если бы земледелец стал так делать, то справедливо заслуживало порицания, потому что камню нельзя сделать со землею, и дороги не быть дорогою, и тернии не быть тернием, но не то бывает с существами разумными. И камни можно измениться и стать плодородной землею, и дороги, может быть, дорога не открытую для всякого проходящего и не попирать с его ногами, а может сделаться тучной нивою, и тернии может быть истреблено, и семена могут расти беспрепятственно. Если бы это было невозможно, то Христос и не сеял бы. Если же такое изменение происходило не во всех, то причиной этого не сеятель, но те, которые не хотели измениться. Христос исполнил свое дело. Если же они пренебрегли его учением, то явивший столь великое человеколюбие не виновен в том. Заметь еще и то, что не один путь погибели, но различные, и один от другого далеко отстоящие. Те, которые подобны дороге, это нерадивые, беспечные, ленивые, а камень изображает только слабейших. Стих 20. Толкование. А посеянный на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. И когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесполезным. Не одно и то же, когда учение теряет силу свою без всяких козней и притеснений, и когда оно бывает недействительно при искушениях. Те же, которые подобны тернии, виновнее всех прочих. 467. Итак, чтобы не случилось с нами чего-нибудь подобного, будем усердно внимать учение и беспрестанно иметь его в памяти. Пусть дьявол и хищничает, но от нас зависит не давать ему расхищать. Если семена и засыхают, то не зной бывает причиной этого. Не сказано ведь, что посохли от зноя, но так как не имели корня. Если подавляется слово, то не от терни это происходит, но от тех, которые допустили взойти ему. Можно, если захочешь, не допустить этого негодного растения и богатство употребить, как должно. Поэтому Христос и говорит, что забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Итак, будем обвинять не самые вещи, но испорченную волю. Можно и богатство иметь, и не обольщаться им, и веки этом жить, и не подавляться заботами. Богатство соединяет в себе два противоположные зла. Одно сокрушает и омрачает, это есть забота. Другое расслабляет, это есть роскошь. И хорошо сказал Спаситель, обольщение богатством, потому что все в богатстве лесть. Имена только, а не действительность. Подлинно и удовольствие, и слава, и пышность, и все тому подобное. Один только призрак, а не действительная истина. Итак, сказав о различных родах погибели, он, наконец, говорит и о доброй земле, чтобы не привести в отчаяние, но подать надежду на раскаяние, показать, что возможно из камня и терния обратиться в добрую землю. Но если и земля хороша, и сеятель один, и семена одни и те же, то почему одно семя принесло плод во 100 крат, другое в 60, третье в 30? Здесь опять различие зависит от свойства земли, потому что и в хорошей земле можно найти много различия. Теперь видишь, что виной этому не земледелец и не семена, но приемлющая земля. Различие это зависит не от природы людей, но от их воли. И здесь открывается великое человеколюбие Божие в том, что Господь требует не одинаковой степени добродетели, но и первых приемлет, и вторых не отвергает, и третьим дает место. Это говорит он для того, чтобы последователи его не подумали, что для спасения достаточно одного слышания. Почему же, скажешь ты, он не сказал о других пороках, например, о плотском вожделении, тщеславии? Сказавши печаль века сего и обольщение богатством, он все сказал, потому что и тщеславие, и все другие пороки дела века сего, и лесть, и богатство, как, например, удовольствие, жадность, зависть, тщеславие и все прочее, подобное этому. А пути же и камни он упомянул, желая показать, что недостаточно освободиться от любви к богатству, но нужно позаботиться и о другой добродетели. Что пользы в том, если ты не пристрастен к богатству, но женоподобен и изнежен? Что пользы в том, если не изнежен, но беспечен, нерадиво слушая слово? Недостаточно одной добродетели для спасения нашего. Но нужно, во-первых, тщательное слушание слова и всегдашнее памятование о нем. Потом нужно мужество, далее презрение богатства и, наконец, бесстрастие ко всему житейскому. Слышание слова потому поставляет он прежде всего прочего, что оно прежде всего нужно, и как веровать, если не услышит. Так и мы, если не будем внимать слову, не будем иметь возможности узнать то, что должно делать. Потом уже говорит он о мужестве и о презрении настоящих благ. Итак, зная это, оградим себя отовсюду, будем внимать слову, глубоко насаждать его в себе и очищать себя от всего житейского. Если будем одно делать, а о другом не родить, то не будет нам никакой пользы, то мы все равно погибнем. Какое различие, если погибнем не от богатства, а от беспечности? Или не от беспечности, а от изнеженности? Земледелец все равно скорбит, как бы он ни погубил семени. Итак, не будем утешаться тем, что мы погибаем не во всех отношениях, но будем плакать, каким бы образом мы ни погибали, и будем сожигать терния, потому что оно подавляет слово. Это знают богатые, которые не способны не только к этому, но и ни к чему другому. Будучи рабами и пленниками страстей, они не способны и к гражданским делам. Если же они не способны к этому, то тем более к небесному. Двоякая язва заражает помышления их, роскошь и забота. Каждая из них сама по себе достаточна для потопления челнока. Представьте же, какое производит волнение, какое произойдет, когда обе соединятся. 469. Не удивляйся тому, что Христос назвал роскошь тернием. Ты упоенной страстью не знаешь этого. Но незараженный этой страстью знает, что роскошь уязвляет более, нежели терния, и изнуряет душу сильнее, нежели забота, и причиняет самые мучительные болезни как телу, так и душе. Не столько мучает забота, сколько пресыщение. Когда бессонница, боль в висках, тяжесть в голове и болезни в желудке мучат пресыщенного, то представь, скольких терний не сноснее это. Как терния, с какой бы стороны ни брали его, окровавляет руки. Так и роскошь вносит язвы и в ноги, и в руки, и в голову, и в глаза, словом, во все члены. Она безжизненна и бесплодна, как терния, и гораздо больше его вредна. И вредна для существеннейших частей. В самом деле, она преждевременно приближает к старости, притупляет чувства, омрачает мысль, ослепляет проницательный ум, наполняет тело влагами, скопляет гной, причиняет множество болезней и производит большую тяжесть и непомерную тучность, отчего и бывает постоянное падение, частое крушение. Для чего, скажи мне, утучняешь ты тело? Разве мы собираемся принести тебя в жертву или предложить на трапезу? Хорошо откармливают птиц, или лучше сказать, их нехорошо, потому что когда они утучнеют, употребление их пищи уже не бывает для нас здоровым. Так-то велико зло пресыщения, оно вредно и бессловесным. Откармливая, делаем их бесполезными для самих них и для нас, потому что от этой тучности пища неудобно варится и соки гниют. Но те животные, которые немного кормят и которые, так сказать, постятся, употребляют пищу в умеренном количестве и находятся в трудных работах, бывают весьма полезны и для себя, и для других, годны для пищи и для всего прочего. Те, которые питаются ими, бывают более здоровы. Те же, которые употребляют в пищу жирных животных, употребляются им, становятся ленивыми, больными и сами на себя налагают тягчайшие узы. Ничто столько не противно и не вредно телу, как пресыщение. Ничто столько не разрушает, не обременяет и не губит его, как неумеренное употребление пищи. Поэтому можно только удивляться безумно пресыщающимся, что они не хотят даже и настолько поберечь себя самих, сколько другие берегут мехи. Продавцы вини наполняют и мехи более надлежащего, чтобы не прорвать их. Они и такой заботы не хотят иметь о бедном в своем чреве. Но до чрезмерности обременяет его пищей, наполняет себя вином до ушей, ноздрей и самого горла. И таким образом сугубо стесняет дух и ту силу, которая устрояет животную жизнь. Для того ли дана тебе гортань, чтобы ты до самых уст наполнял ее вином и другими вредными веществами? Не для того, человек, но чтобы, во-первых, славословить Бога, воссылать к Нему священные молитвы, читать божественные законы, во-вторых, подавать советы, полезные ближним. А ты, как будто для обжорства, только получивший горта, не даешь ей ни малейшего времени для священного занятия, а всю жизнь употребляешь ее на постыдную работу. Таковые люди поступают подобно тому, кто, взявши арфу, имеющую струны золотые и хорошо настроенные, вместо того, чтобы ударять в ней и извлекать гармонические звуки, завалит ее навозом, всякой дрянью. Навозом я называю не пищу, но пресыщение и всякую неумеренность, так как то, что сверх меры, не питает уже, а только вредит. Одно чрево дано только для принятия пищи, а уста, гортань, язык даны и для других более необходимых занятий. Или лучше чрево дано не просто для принятия пищи, но для принятия пищи умеренной. Оно само показывает нам это, так как всегда вопиет против нас, когда мы повредим ему таким излишеством. И не только вопиет, но в отмщение за несправедливость налагает на нас величайшее наказание. И, во-первых, а оно наказывает ноги, которые носят нас и водят на роскошные пиршества. Потом связывает служащие ему руки за то, что они доставляли ему столь многие, столь хорошие яства. А многим оно повредило и самые уста, глаза и голову. Как раб, когда возложит на него что-либо свыше сил, в сильном негодовании оскорбляет своего господина, так и чрево, которому сделали насилие, часто губит и портит, вместе с прочими членами и самый мозг. Потому хорошо устроил Бог, соединивший с неумеренностью такие вредные следствия, чтобы ты, если по доброй воле не хочешь поступить благоразумно, хотя невольно, из-за страха и великого вреда научился умеренности. Итак, зная это, будем убегать роскоши, будем заботиться об умеренности, чтобы и здоровьем телесным насладиться, наслаждаться, избавив душу от всякой болезни, сподобиться будущих благ, благодати, человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Том 7, книга 2. Толкование на святого Матфея Евангелиста. Беседа 45, страница 475, Матфея 13:10. И приступившие ученики сказали ему: «Для чего притчами говоришь им?» Достойно удивления, что ученики, несмотря на сильное желание узнать, почему Иисус Христос говорит народу в притчах, разбирает время, когда предложить этот вопрос. Они делают это не при всех, как показал Матфей, говоря, а приступили. А что объяснение мое не есть догадка, это открывает яснее Марк, когда говорит, что ученики приступили к нему, когда он был один. Марка 4:10. Так надлежало поступить и братьям, и матери его, не вызывать его из дому и не выставлять себя. Заметь также великую любовь учеников, как много они заботятся о других и сперва ищут их пользы, а потом уже своей. Почему? Для чего притчами говоришь им? Они не сказали, для чего ты нам в притчах говоришь. И в других случаях они часто обнаруживают любовь свою ко всем. Например, когда говорят «отпусти народ», а также знаешь ли, что и соблазнились они, что же отвечает им Христос? «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано». Он это сказал, не указывая на какую-то либо необходимость или на простое и случайное некоторых избрание, но показывая, что слушающие сами причиной всех зол, и вместе желая открыть, что разумение тайн Царствия есть дар благодати, неспосылаемый свыше. Впрочем, хотя это и дар, однако этим не уничтожается свобода, как видно из последующих слов. А чтобы одни не предались отчаянию, а другие беспечности, слыша, что им дано разуметь тайны Царствия, смотри, как он показывает и тем, и другим, что он первоначально, а это зависит от нас. Матфея 13:12. «Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Хотя эти слова довольно неясны, но они заключают в себе непререкаемую правду. Они означают то, что кто сам желает и старается приобрести дары благодати, тому и Бог дарует все. А в ком нет этого желания и старания, тому не принесет пользы и то, что он имеет, и Бог не сообщит ему даров своих. И кто думает иметь, говорит, то, что думает, и это возьмется от него. Это не то значит, что Бог отнимает у него, но что не удостаивает его даров своих. Так поступаем и мы, когда увидим, что кто-нибудь слушает нас рассеянно, и при всех убеждениях наших остается невнимательным, наконец перестаем говорить, потому что если мы будем настаивать, то беспечность его еще более усилится. Напротив, кто с ревностью слушает учение наше, того мы завлекаем в разговор и многое ему сообщаем. И справедливо сказано, кто думает, потому что такой человек и этого не имеет. Далее он объясняет слова свои, показывая, что это значит. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат и не разумеют. Но если они не видали, скажут, что надлежало им открыть глаза. Да, Если бы ослепление это было от природы, то надлежало открыть. Но так как ослепление это было произвольное и зависело от свободы, то он не сказал просто «не видит», но и «видя не видит». То есть, что слепота их происходит от собственного их развращения. Они видели, что он изгонял бесов, и говорили: «Сила князя бесовского, Вельзевула, изгоняет бесов». Слышали, что он приводит их к Богу и поступает во всем согласно с волей божественной, и говорили: «Не от Бога сей». Таким образом, сами они поступали вопреки тому, что видели и что слышали. За это-то говорит Христос: «Я и зрение, и слух отниму у них». Они не только не получают от этого никакой пользы, но, напротив, подвергаются еще большему осуждению, потому что они не только не веровали в Него, но и поносили, и обвиняли, и злоумышляли против Него. Об этом последнем он, впрочем, умалчивает, потому что не хочет быть строгим в обвинении. Сначала он не притчами говорил им, но просто и ясно. Но так как они стали неохотно слушать его, то он, наконец, стал говорить им притчами. Далее, чтобы кто-либо слова его не почел одним только упреком и не сказал, что он укоряет и клевещет на них по вражде, Христос приводит слова пророка, подтверждающие то же самое. «И сбывается над ними пророчество Исаии, который говорит: слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите». Замечаешь ли, что и пророк обличает их с такой же точностью в выражениях? И он не сказал: «Не увидите, но будете смотреть и не увидите». Итак, они сами были причиной того, что не понимали, заградив слух, закрыв глаза и ожесточив сердце. Они не только не слышали, но и с трудом не слышали. Ибо огрубело сердце людей их, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не видят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. И делали это, говорит Господь, для того, чтобы не обратиться, показывая тем их закоснение во зле и намеренное отвращение от Него. 477. Он говорил это с тем, чтобы привлечь их, возбудить и показать им, что если они обратятся, Он исцелит их. Подобно тому, как у нас говорят: «Он не хотел видеть меня». И отлично. А если бы он удостоил меня своим посещением, я тотчас оказал бы ему милость, показывая им средства к примирению. Так точно здесь говорит Господь: «Да не обратятся, чтобы я исцелил их», показывая, что они могут и обратиться, и спастись, если раскаются, и что Он делает все не для собственной славы, но для их спасения. Если бы Он не желал, чтобы они слушали Его и спасались, то надлежало бы ему молчать и не поучать их в притчах. Но теперь тем самым, что говорит им притчами, возбуждает их. Бог, говорится, не желает смерти грешника, но чтобы он обратился и жив был. Иезекииль 18:23. Что грех происходит не от природы, не по необходимости и принуждению. Послушай, что говорит Христос апостолам: «Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат». Разумея под этим зрение и слух не чувственные, но умственные. И апостолы были иудеи, и воспитаны в том же законе, и однако пророчество немало не повредило им, потому что хорошо был укреплен в них корень добра, то есть разум и воля. Теперь видишь ли, что слова «вам дано» не означает необходимости. Иначе за что бы называть их блаженными, если бы это доброе дело не зависело от них самих? Не говори того, будто он учил невразумительно. И иудеи ведь, подобно ученикам, могли приходить и спрашивать его. Но они не хотели делать этого по своему нерадению и беспечности. И что, я говорю, не хотели? Они даже поступали вопреки ему. Не только не веровали, не только не слушали, но и враждовали против Него и отвращались от Его учения, в чем Господь и обвиняет их словами, что с трудом слушают. Но не таковы были ученики, потому-то и удостоились названия блаженных. Христос и другим образом укрепляет учеников своих, говоря: И воистину говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. То есть мое явление, чудеса, глаз и учение. Здесь он ставит учеников своих выше не только развращенных иудеев, но и самых праведников. Они этих последних, говорит, блаженнее. Почему же? Потому что ученики видят не только что, то, чего не видали иудеи, но и то, что желали видеть праведники. Последние созерцали только верою, а ученики лицом к лицу и гораздо яснее. Видишь ли, как Христос опять соединяет Ветхий Завет с Новым, показывая, что ветхозаветные праведники не только знали будущее, но и сильно его желали. А они не могли бы желать, если бы почитали какого-либо Бога чужого и противного истинному. Вы услышите, говорит он, притчу о сеющем. И говорит затем то, что мы сказали раньше, о беспечности и тщании, о боязни и мужестве, о богатстве нелюбостяжании, показывая, какой проистекает вред от первых и какая польза от последних. Потом показывает различные роды добродетели. По милосердию своему он не один только указал путь и не сказал, что тот будет отчужден, кто не принесет вторичного плода. Спасется, говорит он, и тот, кто принесет плод 60 крат, и даже кто в 30. Это для того, он сказал, чтобы облегчить нам путь к спасению. Итак, не можешь переносить трудного состояния девства, вступи в брак и живи целомудренно. Не можешь совершенно расстаться с богатством, уделяй часть от имения твоего. Для тебя трудно это бремя, разделяй с Христом имение твое. Не хочешь отдать ему всего, отдай по крайней мере половину или третью часть. Если он твой брат и сонаследник на небесах, то сделай его сонаследником и здесь. Ему давать, значит себе давать. Не слышишь ли, что говорит пророк? Свойственных племени твоего не презри. Исаия 58.7. Если же не должно презирать сродников, то тем более не должно презирать Господа, который вместе с правом власти имеет еще право родства с тобою и многие другие права. Он соделал тебя участником своих благ, не только не получив ничего сам от тебя, но еще предупредив тебя этим неизреченным благодеянием. И так не великое ли безумие получить такие дары и между тем самому быть нечувствительным и не воздавать взаимно за благодеяние, и притом меньшим за большее? Он соделал тебя наследником неба, а ты не хочешь пожертвовать для него и земным. Он примирил тебя с Богом, несмотря на то, что ты не только не сделал ничего доброго, но даже был врагом, а ты не хочешь воздать другу и благодетелю, тогда как, не говоря о царстве и о всем прочем, ты обязан воздать ему благодарность за то самое, что можешь дать. Когда рабы приглашают господ на пир, делает это не с тем, чтобы доставить им удовольствие, но чтобы самим получить от них. Между тем, здесь, напротив, не слуга пригласил своего господина, но Господь призвал слугу к трапезе своей. А ты не хочешь пригласить его и после этого. Он сам первый ввел тебя в дом свой, а ты не хочешь сделать этого и теперь. Он прикрыл твою наготу, а ты и после этого не хочешь дать ему приюта, как страннику. Он прежде утолил жажду твою из своего сосуда, а ты не хочешь дать ему и капли холодной воды. Он тебя напоил дарами Духа Святого, а ты не хочешь утолить и телесные его жажды. Он тебя напоил Духом, тогда, когда ты был достоин наказания, а ты презираешь его, когда он жаждет это, несмотря на то, что ты должен употребить его же дары. Уже ли ты почитаешь маловажным держать ту чашу, которую будешь подносить к устам, из которой будет пить Христос? Уже ли ты не знаешь, что один только священник имеет право предлагать чашу крови? Но я на это не смотрю строго, говорит Христос, а принимаю и у тебя, хотя бы ты был мирянин. Я не отвергну тебя и не требую того, что я сам тебе дал. Я требую не крови, но студеной воды. Представь, кому ты...